Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. При всей стабильности курса приднестровского рубля валютный кризис дает о себе знать и на левом берегу Днестра. Что говорят рядовые граждане и эксперты? И сценарий развития ситуации в регионе после мирных соглашений по Украине. Точка зрения западного аналитика Владимира Сокора. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Тираспольская администрация заявляет об очередных задержках с выплатой зарплат бюджетникам и пенсий. За две недели февраля в бюджет региона поступило вдвое меньше доходов, чем за тот же период прошлого года. Глава финансового ведомства региона Елена Гиржул сказала в эфире местного телевидения, что администрация уже выбилась из прежнего графика заработных плат и что бюджетники, скорее всего, получат зарплату не в конце месяца, как это было в январе, а в начале марта. И также в марте возможны задержки и по выплатам пенсий. Отрицательная динамика поступлений в бюджет объясняется снижением экспорта на 27%. По прогнозам, дефицит бюджета только по социально защищенным статьям в 2015 году превысит 1 миллиард приднестровских рублей. Политический представитель Тирасполя Нина Штанский принесла извинения главе делегации Европейского союза в Кишиневе Пирке Тапиоле за досадный инцидент, произошедший 17 февраля, когда дипломату не разрешили въехать в регион. В пресс-релизе внешнеполитического ведомства отмечается, что в ходе телефонной беседы Нина Штанский заверила главу делегации ЕС, что инцидент произошел в результате технической ошибки. Во вторник, 17 февраля, Пирка Тапиола не смог попасть на открытие Центра общественного здоровья в селе Малавата-Ноуэ Дубасарского района, отремонтированного на европейские деньги. Дипломаты не пропустили приднестровские пограничники. Делегация ЕС в Кишиневе воздержалась от комментариев. Вашингтон приветствовал формирование в Молдове нового кабинета министров. Цитирую, «Соединенные Штаты готовы сотрудничать с премьером Кириллом Габуричем. Мы будем рады увидеть оперативные шаги по проведению реформ, необходимых молдавскому народу, включая реализацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом, коль Республика Молдова решила продолжить процесс сближения с европейским сообществом», отмечается в пресс-релизе Государственного департамента США. Соединенные Штаты подтвердили свою готовность и впредь содействовать приднестровскому урегулированию на принципах суверенитета и территориальной целостности Молдовы. И Европейский Союз приветствовал формирование нового правительства в Кишиневе, отметив, что ждет быстрой реализации в интересах граждан соглашения об ассоциации Молдовы с Европейским Союзом. Кабинет министров во главе с Кириллом Габуричем парламент одобрил в среду 18 февраля голосами демократов, либерал-демократов и коммунистов. Новый премьер Кирилл Габурич обсудил с главой делегации Евросоюза в Кишиневе Пиркой Тапиолой приоритеты европейской повестки Молдовы и проекты, которые следует претворить в жизнь. Как отмечается в пресс-релизе правительства, в краткосрочной и среднесрочной перспективе самое пристальное внимание будет сконцентрировано на реформе судебной системы, борьбе с коррупцией, укреплении банковского сектора, реформировании публичной администрации, экономическом развитии и привлечении инвестиций.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Задержки зарплат бюджетникам, сложности с получением банковских переводов из-за рубежа, ограничения на покупку валюты в обменных пунктах – с такими трудностями Приднестровье столкнулось в последние дни. Банки отказываются выдавать людям деньги, которые переведены им из стран ближнего и дальнего зарубежья, объясняя это техническими причинами – неподписанием соответствующих документов. Кроме проблем с получением переводов, возникла нехватка наличной валюты, курс которой по отношению к местному рублю остается довольно стабильным, в то время как в Украине и Молдове национальные валюты монеты резко обесценились. Сегодня 1 американский доллар по курсу регионального центробанка стоит 11,10 рублей. Такой курс держится уже более года, в то время как тарифы и цены на некоторые товары выросли. Это говорит о том, что курс сдерживается искусственно, механизмами не рыночного, а скорее административного регулирования. Наш корреспондент Карина Максимова прошлась по улицам Тирасполя и поинтересовалась, как ощутили люди на себе дефицит долларов в обменных пунктах и невозможность получить денежные переводы.
Переводы переводят, получаем нашими и нормально. Какая нам разница валюта? Зачем нам доллары? Свои бы были. Нам помогают россияне, наши люди, родственники, члены семьи.
В разные страны посмотрим, даже ту Украину. Там сколько сейчас гривна? Именно долларовая, 26. Лей там тоже сейчас я слышал 25 или 24, а у нас как было, так и держится 11. Но с одной стороны это и хорошо, с одной стороны и плохо. Но хочется поехать за границу, купить там чуть подешевле вещей, там сколько доллар, 25, допустим. Я могу там купить намного больше вещей, а у нас здесь, не знаю даже. Поеду на выходные в Украину. Там вот сколько пальто можно купить за 50 долларов, а здесь оно стоит 120. Есть разница.
Потому что сейчас только 11 класс, и для меня пока никак не влияет экономика. Единственное, да, что трудно купить доллары, и у меня вот родственники в России, и когда они присылают деньги, то приходится бегать, искать. То, что с курсом рубля, то, что сейчас многие приезжают из России сюда, так как невыгодно просто присылать деньги российские, потому что жить далеко от семьи и работать за те же самые деньги, как бы, это бессмысленно.
Ну, я не чувствую кризиса. Ну, в принципе, меня обеспечивают родители, так что я не могу сказать.
Люди просто начнут ездить в другие республики, что-то покупать, даже за границу, вот сам оттуда. Я немножко почувствовал. Ну, за покупками пришлось в Украину поехать, то в Кишинев, то во Францию, извините. Так вот.
Пути выхода я не знаю. Конечно, сейчас трудности есть, но будем надеяться, что у нас не поднимется курс доллара и как-то сгладится. Потому что все равно какие-то идут переводы с России, идут какие-то за границы, люди работают, что-то есть.
Ну, относительно это же ведь искусственно все сделано. С одной стороны, конечно, плохо, что его нельзя купить. Но, в принципе, и переводы получить, я с этим столкнулся очень серьезно. Тоже еще выход из этой ситуации. Езжу в Молдову, получаю там перевод лично сам. Я общался с другими людьми, у них тоже проблемы. Насчет временно-невременно, будем надеяться, конечно, и я, и все остальные, что хоть будет так, как сейчас, потому что, несмотря что творится в соседних странах, плюс еще очень много мы зависели и зависим от Украины. И отношения как-никак уже испортились. Скоро год будет. Поэтому посмотрим. Пока держимся, да. Плюс еще, опять же, вот я работаю тут в бюджетной сфере. Зарплату, опять же, платят очень поздно. Скоро будет 20-е число. Никто зарплату так и не заплатил. И это уже практически около года так и продолжается. Задержки очень серьезные. Ну, это было связано еще с принятием бюджета, который был в прошлом году. Они там принимали его очень долго, но задержки начались, ну, продолжаются около года.
Мнение случайных людей, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя. Стабильность приднестровского рубля, валютный, а также экономический кризис и повседневные заботы жителей Приднестровья – эти и другие вопросы стали темой беседы нашего корреспондента Лины Грыл с политологом Безбендер Григорием Воловым, главой Центра по защите прав человека в Приднестровье, членом Общественной палаты Приднестровья.
Ситуация в Приднестровье должна оцениваться с позиции того, что это непризнанное государство, находящееся в окружении не очень дружественных соседей. Естественно, даже если бы соседи были и более дружественные, то нельзя было бы предполагать, что то, что происходит на Украине, то, что происходит в Молдове, не отразилось бы на Приднестровье. Экономические связи, они, в принципе, достаточно крепки, связаны. И как только происходит где-то колебания, это автоматически в большей или меньшей степени будет отражаться в Приднестровье. Ну, понимаете, то, что происходит в Приднестровье, то, что происходило по поводу валюты, это, скажем так, детский литок по сравнению с тем, что происходит на Украине и происходит в Молдове. Смотрите, если у украинцев раньше, вот мой товарищ, который имеет украинское гражданство, получал пенсию порядка 180 долларов в пересчете гривны на доллар, у него сейчас пенсия сократилась до 40 долларов. Учитывая то, что Приднестровье более жестко контролирует курс валютный, конечно, Приднестровье не допустили этого, потому что изначально в концепции, которая была с момента создания Приднестровья, это было социальное государство. Вот в этой концепции никаких изменений не произошло, и поэтому Приднестровье вынуждено держать валютный курс на определенном уровне, чтобы не допустить резкого обнищания людей. Но то, что происходит в валютных кассах, понимаете, здесь не получают зарплату в долларах. А те переводы, которые есть, я знаю, что это был как-то временный момент, когда банки не смогли выдавать переводы в валюте. Сейчас они все выдают в валюте, поэтому особых проблем не возникает. Ваш вопрос касался еще и того, насколько приднестровцы реагируют на это дело, насколько это на них повлияло. Мне кажется, что особых треволнений особых нет, потому что все понимают, мы живем в окружении, мы живем в условиях непризнанности, и ухудшение ситуации в Приднестровье напрямую связано с падением промышленности, которое в последующем напрямую связано с той ситуацией, которую Украина и Молдова предлагают для Приднестровья, вернее, не предлагают, а ограничивают Приднестровье.
Ситуация в экономике была предметом обсуждения на заседании правительства и президента Шевчука. И один из вариантов выхода из этого кризиса, одной из идей было попробовать поддержать местных производителей и особенно экспортеров тем, чтобы ослабить немножко курс приднестровского рубля. Что бы случилось, если бы правительство пошло на такой шаг?
Понимаете, когда такое решение принимается, в первую очередь нужно помнить об оврагах. Помните, как в том стихотворении, планы не сверкали же присказки, планы данные на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Дело в том, что если государство имеет внутри себя производителя собственного, способного закрыть проблему, ну, к примеру, производство курятины, на 100% способно закрыть, или даже на 90% 10 импортный производитель, то это реально. А если государство не способно производить все целиком, хочешь, не хочешь, это в любом случае будет импортозамещение происходить. Но проблема еще не в этом. Мне кажется, что те планы, которые предлагает правительство, они в какой-то степени больше носят так называемый прессовый характер. Вот возьмите пример налоговой нагрузки. Некоторые депутаты считают, что налоговые нагрузки на экономику в Приднестровье находятся в пределах 32%. А норма для развивающихся стран 24-20. То есть у нас сегодня налоговый прирост достаточно большой. И это автоматически сказывается на производителе. В принципе, я думаю, что это гораздо важнее. Но то, что не разрабатываются, то, что идет сейчас большая дискуссия о том, что нужно сделать, чтобы вести Приднестровье из кризиса, это есть, это факт. Люди участвуют и в социальных сетях, и так далее. Но мне кажется, что здесь нужны не общественники, а здесь нужны специалисты, причем специалисты антикризисные.
А они есть в Приднестровье или откуда их импортировать?
Вы знаете, я прочитал много точек зрения и думаю, что с точки зрения наших специалистов достаточно близки к конкретным решениям. Предполагается, допустим, снизить налоговую нагрузку. Хорошо это, плохо? По моему мнению, это хорошо, потому что, во-первых, это позволит нашим предпринимателям увеличить производство и в том числе увеличить валовый продукт. У нас очень низкий он, по большому счету. У нас очень большие бюджетные расходы, гораздо больше, чем необходимо по нормативам для любой развивающейся страны. Поэтому мне кажется, что реформа налоговой системы – это первое, что нужно делать будет. Хотим этого или нет, это нужно для инвестиций, это нужно для того, чтобы предприятия работали и нормально производили товар. Ну и самое главное, вы не забывайте, что обычно аналитики допускают серьезнейшую ошибку. Они оценивают работу непризнанных государств с точки зрения эффективности работы обыкновенных государств. Такого делать категорически нельзя. Вот смотрите Приднестровье. Молдова ужесточила определенные нормы, определенные правила. К примеру, транспортники Приднестровья не имеют возможности получить так называемый дозвол, который Украина выделяет на Молдову, в том числе для Приднестровья. Этого не произошло. Молдова силком засунула приднестровских транспортников к себе в сферу влияния экономики. Я полагаю, что это крайне неправильное решение, потому что это идет по принципу «рано или поздно мы ожидаем». Так делать нельзя.
Долгие годы Приднестровье рассчитывало на российскую помощь, когда речь шла о каких-то проблемах внутренних, нехватка денег или какие-то инвестиции и так далее. Сейчас Приднестровье также может рассчитывать на помощь России, имея в виду, что там тоже ситуация непростая. Плюс появился Крым, который нужно определенные средства туда вкладывать и так далее. То есть у Приднестровья появился конкурент, скажем так. Можно ли рассчитывать дальше на помощь из Москвы?
Действительно, вопрос очень интересный, потому что, в принципе, в тех условиях, в которых сегодня живет и существует Приднестровье, главный источник покрытия бюджетного дефицита может быть только привлеченные средства со стороны. Раньше этим являлась гуманитарная и иная финансовая помощь Российской Федерации. Что происходит сейчас? Я почти не сомневаюсь, что россияне, несмотря на сложности своей экономики, несмотря на сложную политическую ситуацию, они продолжат дальше финансирование, поддержку. Может быть, в меньших объемах в связи с теми факторами, которых вы перечислили. Но, в принципе, россияне будут поддерживать. Этого нельзя исключать. Скорее всего, предполагаю, это как главный фактор. Ну, а что для роста нашей экономики приднестровской необходимо порядка 200 миллионов долларов в год, это нужны инвестиции. Ну, что такое 200 миллионов сегодня? Это цифра, которая очень мала для больших государств и крайне велика для таких непризнанных государств, как Приднестровье. Мое мнение однозначно. И Молдова, и Приднестровье, и Украина, вот эти вот три главных субъекта, они в этом году претерпят существенные изменения. В каком смысле? Экономические связи будут приобретать какие-то четко очерченные границы. И И большущая беда, если новое молдавское правительство пойдет по пути своих предшественников и начнет действовать по принципу «рано или поздно, это яблоко упадет там сверху». Нет, надо договариваться, надо идти на какие-то экономические элементы сотрудничества, как было тогда, когда Силат и Шевчук подписали документ о возобновлении железнодорожного движения. Надо искать компромисс. Это будет самое главное, что поможет развиваться экономике.
Господин Баловой, как вы считаете, этот компромисс может пойти так далеко со стороны, допустим, Приднестровья, чтобы Тирасполь принял договор об ассоциации с Евросоюзом, как на это рассчитывает Кишинев? До конца этого года остаются в силе торговые преференции, которые есть у Приднестровья с Евросоюзом. После Нового года этих преференций не будет, и будет сложнее торговать с Евросоюзом.
Понимаете, преференции хороши для тех стран, у которых цена на сырье, на ресурсы энергетические примерно соответствует европейским. Вот сейчас Украина поднимает тарифы на газ, на электроэнергию так, чтобы они проходили под европейские. Молдова уже подтянула свои тарифы, а в Приднестровье таких тарифов нет. То есть предприятия, которые работают на достаточно льготных условиях, то есть себестоимость их достаточно продукции низка, в связи с тем, что энергетическая составляющая ниже по стоимости, будут поставлены крайне невыгодные условия, потому что такие предприятия по договору об ассоциации считаются как неправильная конкуренция, и они будут вынуждены уйти из европейского рынка по истечению этого года. Я думаю, что ситуация вокруг ассоциации Молдовы с Евросоюзом не до конца просчитана и в самой Молдове в том числе. Мне кажется, что вот именно в этом году произойдет серьезнейшая переоценка этих действий, и молдавское правительство, я на это надеюсь, поймет, где нужно ассоциацию договора сохранить, а где нужно ее пересмотреть.
То есть вы не думаете, что Приднестровье сможет каким-то образом вписаться в эту ассоциацию, скажем так, или изменить правила торговли хотя бы?
Если цель стоит в том, чтобы задушить Приднестровье, то Молдова, может быть, и будет продолжать, если, конечно, внутри ситуация политическая не изменится. Если цель стоит в том, чтобы создать нормальные условия, а просто не перетягивать канат, то, конечно, нужно действовать по-другому. Надо сходиться, надо приезжать друг к другу в гости в Тирасполь, в Кишинев, надо вести переговоры. Я не вижу сегодня переговоров на уровне депутатов парламента Молдовы и Верховного Совета Приднестровья. Я не вижу переговоров, которые бы реально шли на уровне глав администрации. Тот же Киртаков сегодня примар, завтра не будет. Сегодня правительство Молдовы избрано, а какое оно будет дальше? Тоже будет ли кризис, будет ли отставка? Молдова крайне нестабильное государство. Вот это и не позволяет серьезно решать приднестровскую проблему.
Антикризисные меры, о которых говорит сейчас правительство, скорее всего, будут не очень популярны. То есть, скорее всего, они будут не очень хорошо восприняты людьми. Какое это будет иметь влияние на политический пейзаж в Приднестровье? Имею в виду, что следующий год, по-моему, президентские выборы будут, если я не ошибаюсь.
Я думаю, что влияние будет иметь не то, что предложит правительство Приднестровья и Верховный Совет для преодолевания кризисных явлений в экономике, а то, какое наполнение будет. Ведь все люди прекрасно понимают, что выше головы не прыгнешь. Что если нас с помощью ситуации на Украине, у нас прекратилось практически движение товаров через украинскую границу, если у нас достаточно серьезные ограничения в сотрудничестве экономическом с Молдовой, если наши промышленники, к примеру, вынуждены продукты своего производства на экспорт отправлять с помощью авиации. Ну, понимаете, какая себестоимость этого продукта? Потому что Украина делает любые уловки, чтобы не пропустить продукцию. Это хорошо или плохо? Это отвратительно. Это нарушение многих договоренностей, тем более, что Украина выступает как страна гарант. Народ это все видит, народ все понимает, и поэтому, скажем так, желание у кого-то сильно раскачать лодку, нет, такого, я думаю, что желания не будет. И будут негативные явления, будут выступления. Вот я знаю, что сейчас в Тирасполе 28 числа готовится митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Ну, объективно говоря, на тарифы надо было давно поднимать. Но, по большому счету, государство должно было провести определенную политику в области защиты малоимущего населения. Но денег на это нет. Вот в этом, и, может быть, будет не больше митингов, не больше, скажем так, обсуждений в социальных сетях и так далее.
Своим мнением с Линой Грю поделился политолог из Бендер Григорий Воловой.
В эфире «Радио Свободная Европа».
17 февраля приднестровские пограничники не пропустили главу делегации Европейского Союза в Республике Молдова Пирку Тапиолу на левый берег Днестра, а Маловато Новое – село на левом берегу Днестра, под юрисдикцией Кишинева, где дипломат собирался принять участие в церемонии открытия Центра общественного здоровья, отремонтированного на средства из европейских фондов. Представительство ЕС от комментария воздержалось, а политический представитель Тирасполя Нина Штанский принесла извинения Пирка Тапиоле за досадный инцидент, который произошел произошел в результате технической ошибки. На открытие медицинского центра в Маловато-Ново, куда обращаются за помощью многие жители Приднестровья, побывала и моя коллега Диана Рейляну, рассказывает Юлия Михайлова.
К этому времени инвестиции Европейского Союза в инфраструктуру села Маловато-Новое превысили 200 тысяч евро. Они были потрачены на реконструкцию местного детсада и Центра общественного здоровья, сданного на днях в эксплуатацию после ремонта. На его открытие собирался приехать и посол Евросоюза в Молдове Пирка Тапиола, но приднестровские пограничники отказали ему во въезде. В село можно попасть двумя путями – паромом через Днестр или через приднестровский пункт пропуска в Дубасарах. Пирка Тапиола предпочел второй путь, но был вынужден вернуться назад. Мэр села Маловато-Новое Валерию Сандул говорит, что отсутствие европейского гостя вызвало сожаление среди участников мероприятия. Несмотря на то, что местная администрация предприняла все меры для организации визита почетного гостя, посла Евросоюза Пирку Тапиолу не пропустили на левый берег. Вопросы такого уровня всегда согласовываются между Кишиневым и Тирасполем. Мы на месте ничего не решаем. Возможно, выбери господин Тапиола другой путь, паромную переправу, такой неувязки не произошло бы. Сегодня Центр семейных врачей работает в бывшем помещении мэрии. В недалеком прошлом врачи принимали пациентов в старом здании на окраине села. Всего лишь в двух кабинетах консультировали всех поголовно – и беременных женщин, и новорожденных, и пенсионеров. Из-за скудного оснащения прежнего медпункта пациентов даже с малейшими проблемами отправляли в район, вспоминает Лариса Катереу. Раньше мы ездили в Криуляны, приходилось ловить попутные машины, мерзли, а сейчас все под боком, и мы очень рады, что у нас в селе открылась такая больница. А в старом здании можно было проводить медицинские процедуры? Проводили, но было очень холодно и тесно. Все процедуры делали в двух кабинетах, а здесь, слава богу, все отдельно. Можем сделать капельницу, а после отдохнуть часок-другой. А раньше, в прежнем здании, мы не могли позволить себе такой роскоши, потому что желающих было очень много. Значительная часть пациентов, которые обращаются за помощью в новый медицинский центр села Маловато-Новое, живут в соседних населенных пунктах, подведомственных Тираспольской администрации. Всего центр в состоянии обслуживать 4000 пациентов, говорит семейный врач Ольга Опря.
Не проходит и дня, чтобы к нам не обращались за помощью жители Приднестровья. Едут даже из Дубасар.
Есть и те, кто приезжает сюда, потому что здесь лучше.
Да,
даже просят их направить в республиканские больницы. По пути на пароме мы видели машину скорой помощи. Добираются сюда и таким способом. Не только добираются, но и оказывают неотложную помощь жителям сел по ту сторону Днестра. Скорая помощь перемещается на пароме? Да, потому что в объезд сложнее, а через таможню практически невозможно. С 2012 года Европейский Союз предоставил более 8 миллионов евро на проекты по укреплению доверия между двумя берегами Днестра, содействуя повышению уровня жизни более 100 тысяч человек.
Россия отвергла предложение президента Украины Петра Порошенко о привлечении международной миротворческой миссии в регион конфликта на востоке страны. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Александр Лукашевич заявил, что достигнутые в середине февраля минские договоренности должны остаться основой для урегулирования конфликта, и Киев обязан соблюдать соглашение. Между тем, в Берлине ряд политиков также скептически отнеслись к предложению президента Порошенко о введении миротворцев ООН или европейского контингента. Хрупкий мир на украинско-российской границе стал темой беседы нашего корреспондента Валентины Урсу с американским аналитиком Владимиром Сокором. Господин Сокор, можно ли говорить сегодня о шансах на успех мирного плана по Украине, одобренного в Минске?
Мирный план, согласованный в Минске, фактически подтверждает две реальности. Первый – это военная победа превосходящих сил России
над Украиной. И вторая реальность – это отказ Запада предоставлять Украине военную помощь. В Донбассе, в восточной части Украины, сложилась ситуация один к одному с той, что была в Приднестровье. Еще с начала этого конфликта в апреле прошлого года наблюдатели, аналитики, представители украинского руководства предостерегали от повторения приднестровского сценария в Донбассе, оперируя буквально этими же терминами. Именно это было целью России. Россия своего добилась в этом плане. Достигнутое в Минске мирное соглашение несравненно больше, чем чисто военное соглашение. Это документ с глубоким политическим подтекстом, который обязывает Украину предоставить политический статус региону, оккупированному российскими силами. Этот статус еще предстоит обсудить. Мирный план, подписанный в Минске, можно проанализировать сам по себе, но значение подписания этого соглашения простирается значительно дальше и выходит за рамки его содержания. Будет немало противоречивых интерпретаций этого документа, и каждый раз интерпретация будет на стороне России, так как за ней военное превосходство на месте. Это соглашение сделано не для того, чтобы его выполняли, точно так, как и сентябрьское Минское соглашение было подписано не для того, чтобы его соблюдали.
То есть Россия воспринимает это соглашение по-своему, Украина по-своему и Европейский Союз тоже по-своему.
Как интерпретирует соглашение Европейский Союз, пока еще неизвестно. Скорее всего, интерпретация ЕС будет близкой к позиции Киева. Он поддержит позицию Украины на бумаге. Но в действительности Россия единственная, кто обладает необходимой силой для того, чтобы заставить выполнять условия перемирия, а затем решить, соблюдать его на деле или, напротив, нарушить. Только у России есть такая возможность там, на месте. Также Россия единственная, кто может наказать за нарушение соглашения, независимо от того, кто допустил эти нарушения с российской точки зрения.
Если Украина лишается контроля над частью своей территории, для кого это обернется головной болью? Например, экс-президент Румынии Траян Басеску считает, что Украина – самая большая проблема безопасности для Румынии, но и для региона в целом, по всей видимости.
Не только для региона, для всей Европы в целом. Только Европа не осознает пока эту угрозу во всей ее полноте. Территориальная целостность Украины разрушена. Уважение к территориальной целостности Украины проявляется только на бумаге, как было и в случае с Грузией и с Республикой Молдова. Россия практически разрушила территориальную целостность Украины. Несмотря на то, что территориальная целостность упоминается в Минском перемирии, ее больше не существует. Повторяю, политические условия, при которых Россия позволит Украине восстановить контроль на границе, не касаются контроля над Донбассом. А восстановление какого-либо контроля со стороны Украины на Донбассе – и слово не сказано, только над границей.
И чего можно ожидать в дальнейшем?
В ближайшее время Украина лишится этой территории на многие десятилетия вперед. Разве что в самой России произойдет какой-то внутренний крах, что маловероятно, я бы даже сказал невозможно, в обозримом будущем. Запад потерпел поражение, Украина потерпела поражение, все государства региона оказались под угрозой. Под угрозой не сиюминутной или непосредственной, а в долгосрочной перспективе, а единой системы европейской безопасности больше не существует. Ни одно правительство, ни одной крупной державы, ни одна международная организация не взяли на себя ответственность за безопасность и территориальную целостность Украины или в целом за то, что я называю Восточной Европой. Под Восточной Европой я понимаю ту часть Европы к востоку от границ НАТО и Европейского Союза, значит, включая Украину, Молдову, Беларусь, разумеется, Грузию, для этой довольно большой территории системы безопасности не существует. Практически у России здесь руки полностью развязаны. Минские договоренности выработаны без Соединенных Штатов Америки, без Европейского Союза как коллективной организации 28 стран, тем более без НАТО, а лишь с участием двух западных стран – Франции и Германии. Франция абсолютно непоказательна в этом случае. Это страна в экономическом и политическом спаде. У нее нет никаких интересов в этой зоне Европы. Единственной причиной присутствия Франции на этих переговорах было немного прикрыть, подкрасить реальность немецкого руководства. действительности говорить о руководящей роли Германии в Европейском Союзе или в Европе в целом не приходится. Есть инициативы Германии, которые Евросоюз не может и поддержать в коллективном порядке, поскольку это односторонние немецкие инициативы. Но и отклонить или заявить о несогласии с ними не может, потому что Германия просто-напросто слишком влиятельная.
На вопросы Валентины Урсу отвечал западный политический аналитик Владимир Сокор. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».